Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно и днем и ночью подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жарло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям. И они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное прожорливое чудовище. «Что, коллега, смотрите, как вашего молоха упитывают?» — услышал Бобров за своей спиной веселый добродушный голос. Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собою, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собой разговор о том же самом. «Я вас, кажется, напугал, дорогой мой?» — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. «Прошу прощения». «Да, немножко. Вы так неслышно подошли, я совсем не ожидал». «Ой, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся. Послушайтесь моего совета. Берите отпуск, да махните куда-нибудь за границу. Ну что вам себя здесь расстравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие. Пейте хорошее вино, ездите верхом побольше. Насчет ламура, любви пройдитесь». Доктор подошел к краю кочегарки. «Вот так преисподняя!» — воскликнул он, заглянув вниз. «Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов 800, я думаю?» «Нет, побольше. 1500. Ой-ой-ой! А ну как такая штучка вздумает того? Лопнуть? Эффектное выйдет зрелище, а?» «Очень эффектное, доктор. Наверное, от всех этих зданий не останется камня на камне». Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул. «Отчего же это может случиться?» «Причины разные бывают, но чаще всего это случается таким образом. Когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не до красна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается». «Так что это можно сделать нарочно? Сколько угодно. Не хотите ли попробовать?» «Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль, видите, маленький круглый рычажок, и все тут». Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает», — подумал доктор. «Милый он человек, а все-таки психопат». «Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич?» — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. «Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка так прямо на удивление. А ну их. Терпеть не могу инженерных обедов», — поморщился Бобров. «Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу. И потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей. Отвращение». «Да-да, совершенно верно», — рассмеялся доктор. «Я захватил начало. Квашнин — одно великолепие. Милостивые государи, призвание инженера — высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и шахтой он несет вглубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько. Но ведь каков обер-жулик! Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства. Ну, конечно, бешеные рукоплескания». Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе. «Да, благодетельное искусство. А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься, дети как мухи мрут. Вот тебе и семена просвещения. То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове». «Да что вы, доктор, разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте». Доктор остановился, тяжело переводя дух. «Да как же не быть?» — сказал он с горечью. Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой, если еще не умер, то вечером умрет непременно. А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных.
«Подождите, доиграются они», — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.